Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным известным современным историком Анной Андреевной Эспарсой о великом князе Александре Михайловиче и о его роли в судьбах России в начале XX века. И как раз в этот момент его роль начинает подниматься без относительно того, что сам он не был никогда в жизни политическим интриганом и никогда не старался, не стремился бороться за власть, за получение каких-то высоких должностей. Напротив, в целом ряде случаев его такого рода борьба и такого рода служба тяготила. Но подошел 1917 год. И мало того, что в феврале происходит событие, которое кто-то назвал отречением Николая II, кто-то считает, что и отречение это не было, был просто переворот. Так или иначе, государь был лишен власти. Царствующий дом Романовых разделился. Кто-то сочувствовал государю, кто-то сразу же стал ходить с красным бантом, кто-то попытался устраниться от этой ситуации, но устраниться было невозможно. Царствующий дом так или иначе должен был участвовать, и те, кто участвовал в качестве жертвы, порой принял даже лучшую участь, чем те, кто пытался быть активным.
Да, но помимо того, что великий князь Александр Михайлович отличался очень прямым характером и довольно резким, поэтому быстро наживал себе врагов, компенсировал, как он сам говорил, свой дурной характер только одним чувством юмора и невероятной жизнестойкостью. Когда мы говорим о событиях 17-го года, то здесь важно сказать, что Александр Михайлович был не просто внуком Николая I, а он еще был и мужем сестры императора Николая II. И вот это родство, оно также давало, ну, в общем, большие риски в 1917 и в 1918 годах.
То есть, условно говоря, ситуация, в которой его почти обязательно должны были поставить к стенке, как это сделали со многими другими представителями дома Романовых.
Совершенно верно. И вот это уникальная история какого-то практически романа, потому что поверить в то, что это могло произойти, что он мог избежать зверской казни, именно зверской, потому что то, что мы знаем про Ипатьевский дом, про Алапаевск и шахту Алапаевска, про расстрел во дворе Петропавловской крепости, конечно, мы не понимаем буквально, как люди, которые профессионально занимаются историей и читают все эти документы, каким образом он мог избежать мучительной смерти. Но чудеса случаются. Недаром великий князь так любил приключенческие романы и особенно обожал в юности Диккенса. Чудеса из диккенсовских романов для юношества. Так он обозначил свое житье-бытье в Крыму. Дело в том, что довольно рано, когда события еще только в Петербурге революционные начали происходить, и тучи сгущались, великий князь Александр Михайлович со всей своей семьей отбыл в свое поместье в Крым. Почему Крым?
А вот, да, хотелось бы уточнить, там ведь несколько дворцов и резиденций царствующего дома. Допустим, Ливадия для старшей ветви, для императора и его семьи, но таких дворцов, дач, вилл было несколько.
Совершенно верно. В Крыму было действительно много дворцов, но Айтодор – это то пространство, которое прославил в своих воспоминаниях великий князь Александр Михайлович, потому что именно там со всей семьей он буквально укрылся, как в средневековом замке. Это прекрасное было имение, которое стояло на высокой скале и было, в общем, в каком-то таком романтическом ключе устроена и достаточно безопасна. Вообще в воспоминаниях Александр Михайлович так с юмором и легкостью пишет о том, что он там переживал, потому что стоит сказать, что он там укрывался с Ксенией Александровной, со своей супругой, с детьми, и одновременно с этим со своей тещей, вдовствующей императрицей Марии Федоровной. И все они совершенно точно не знали, что произойдет завтра, потому что все менялось невероятно быстро. Они там оказались еще в тот момент, когда территория была оккупирована немцами. После того, как немцы ушли, собственно говоря, пришли белогвардейцы, и белогвардейцы какое-то время занимали это пространство, и была еще надежда на какое-то спасение, хотя, опять же, Александр Михайлович говорил о том, что надежды у него лично никакой не было, потому что он понимал, что придет новая власть большевиков, и что Крым держится на честном слове. И единственное... надежда на спасение, это были корабли, британские корабли, которые должны были прийти, и на которых можно было уехать быстрее, убежать буквально из рушащейся в тот момент империи. И Александр Михайлович при самом первом удобном случае, собственно говоря, это и сделал.
Вот ненадолго... прервемся. Насколько я понимаю, чудо уже то, что ему удалось достаточно долго там прожить. Еще одна группа царствующего дома Романовых жила какое-то время в дворце Дюльбер. И, наверное, самая крупная величина среди них всех – это мать государя Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Кто-то радовался в восторге тому, что вот англичане приняли решение их все-таки эвакуировать, потому что могли бы и не принять такого решения. Самого государя они отказались вывозить из страны. Но, понимаете, ведь это эмоция далеко не для всех, не для душ высоких. Радость спасения... она ведь для многих из числа Романовых омрачалась тем, что они покидают родную страну, и кое-кто из них понимал, что вернуться-то, может быть, и не придется. Вот каково отношение Александра Михайловича? Было ли у него что-то, помимо того, что он спасен, что он будет жить?
Там очень сложно, безусловно, психологическое, такое психологическое подполье, почти такой роман Достоевского, потому что, с одной стороны, в этих воспоминаниях Александр Михайлович вспоминает заветы своих родителей, которые его воспитывали так, чтобы держать прямую спину, верить в Бога и знать, что... есть Божий промысел и есть Божья воля на все. И вот этот вот момент какой-то специфической, такой странной покорности судьбе, потому что он провел в Тодоре до декабря 1918 года. То есть это довольно действительно долгое время, и долгое время, которое было временем ожидания и довольно страшного ожидания, потому что постоянно то одни, то другие люди воровали вещи из имений, разворовывая буквально его при живых хозяевах. Он об этом пишет с юмором, с легкостью, но, в общем, мы понимаем, какое это унижение для великокняжеской семьи. Одновременно с этим это невероятные страдания и переживания за страну, которую необходимо покинуть и в которую действительно он никогда больше не вернется. И вместе с тем самое большое переживание – это неизвестность, связанная с родственниками, которые находятся в этот момент в Петрограде, кто-то находится в этот момент в Москве. И вот эта неизвестность, она, конечно, психологически, пожалуй, самое сложное, что могло быть как испытание для такого очень властного, резкого, энергичного, очень пассионарного характера великого князя. И когда он становится на... садится на корабль, который отвезет его в эмиграцию, которая продлится до 1933 года, до года его смерти, он без сентиментов описывает это прощание. Он описывает это прощание как прощание навсегда с тонущей Атлантидой, а о ушедшем жалеть нельзя.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известная историчка Анна Андреевна Эспарса. И я думаю, вот в этот момент, в момент прощания с тонущей Атлантидой, будет уместно послушать один из великолепных маршев тех времен, когда Россия никакой Атлантиды не была, а была процветающим государством. Итак, марш кавалергардского полка.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем обсуждение судьбы и той необычной роли, которую сыграл Александр Михайлович в судьбах династии Романовых. Его доставили в Британию, и после этого ему необходим был устроить себя и свою семью. После того, как он это сделает, перед ним поставят крайне сложные вопросы, поскольку царская кровь – это ведь не только нечто связанное с генеалогией и со здоровьем, это еще и политический фактор. Итак, Александр Михайлович устраивается в эмиграции.
Да, Александр Михайлович устраивается в эмиграции, и в отличие от многих его родственников, он не задерживается в Лондоне, он отправляется сразу в Париж. И на это было несколько причин. Во-первых, в Парижском банке у него был довольно большой счет. А счет был, потому что Александр Михайлович в силу своей активности и активности как путешественника, и при этом участия в различных международных конференциях, которые проходили и по географии, и по различным другим дисциплинам, в которых он был великолепный знаток, он очень много времени проводил в Париже и работал в географическом обществе парижском. То есть, в общем, обстоятельства были таковы, что действительно ему было куда возвращаться в Париже.
В отличие от многих аристократов,
от большинства,
в том числе и от аристократов царской крови.
Совершенно верно, потому что большинство были вынуждены идти на самые низкооплачиваемые работы, потому что бриллианты, как напишет одна из великих княжон, быстро проедались. А делать надо было что-то. И кто-то был вышивальщицей, кто-то работал манекенщицей, кто-то шел в актрисы, кто-то старался выгодно выйти замуж за какого-нибудь французского буржуа или английского лорда для того, чтобы поправить свои материальные активы. Историй много. Кто-то вообще доходил до того, что, будучи графом или даже князем, был таксистом парижским.
Но это касается, кстати, не только людей с титулами аристократическими, это касается и генералов, адмиралов Белой армии, Белого флота.
Совершенно правильно. Что касается Александра Михайловича, его материальное положение еще поправляло родство. Одной из самых красивых женщин начала 20-го столетия, да и, пожалуй, даже середины 20-го столетия, была Ирина Юсупова. А кто такая Ирина Юсупова? Ирина Юсупова – это дочь великого князя Александра Михайловича. Как я уже говорила, было 7 детей в браке, и одна из как раз дочерей – это прекрасная Ирина. Вы можете видеть ее фотографии, и божественная ее красота была известна далеко за пределами Российской империи. И Феликс Юсупов, супруг Ирины, и, соответственно, родственник великого князя, он обладал большими капиталами, которые находились на счетах и французских банков, и английских банков, потому что вы помните, что Юсупова была богатейшая фамилия, причем фамилия богатейшая в масштабе мировом, а не только западноевропейском и российском.
Можно сказать, что на протяжении нескольких поколений капиталы в этой семье концентрировались, и в итоге к концу Первой мировой войны наследники оказались просто фантастически богаты.
Да, совершенно верно. Им принадлежали и квартиры, и земли, и дома не только в Российской империи, но и за рубежом. Поэтому вот это родство, как ни странно, оно помогло после революции и в эмиграции довольно долго жить, в общем-то, не задумываясь о средствах и не задумываясь о том, как эти средства заработать. И когда великий князь оказался в Париже, к нему незамедлительно были обращены все взоры, потому что считал, что именно он должен возглавить дом Романовых в изгнании и, собственно, стать, наконец, лидером.
Но мы сейчас и здесь сделаем паузу для того, чтобы объяснить ситуацию. Дело вот в чем. После того, как царствующий дом Романовых понес страшные потери, убит государь, убит наследник престола, расстреляно, сброшено в шахты большое количество великих князей, князей императорской крови, иных родичей государя, получается так, что ветвь, которая раньше была младшей, выходит на сцену мировой политики как старшая. Существует закон о престолонаследии, разработанный еще императором Павлом I, и любой вопрос о восстановлении монархии на территории России, он упирается в представителей последней династии. И здесь Александр Михайлович оказывается в ситуации сложной. Он по натуре своей путешественник, ученый, человек, который в наибольшей степени интересуется знанием, а не политикой. он никогда не цеплялся за власть, но он фактически оказывается в роли одного из главных, может быть, даже главного претендента на старшинство в династии, которая понесла такие потери.
Да, но Александр Михайлович был бы не Александром Михайловичем, если бы он немедленно не отказался от своего права возглавить дом Романовых в изгнании и стать лидером вот как раз общества бывших своих и близких друзей, и знакомых, и где-то врагов в Париже. Рю-Дарю, вы знаете, это тогда был просто центр, это улица, которая объединяла всех русских с великолепным собором, где происходили все венчания и все похороны, и все крещения. Александр Михайлович отправился вместо того, чтобы заниматься политикой, потому что он не верил в то, что возможно вернуться в Россию. Он был уверен, что большевики это надолго. У него не было иллюзии, он не ждал на чемоданах, как это многие делали из его родственников и его друзей из русской эмиграции. И, собственно говоря, он занялся литературным трудом, именно литературным. Он написал свои воспоминания, которые вышли в год его смерти, в 1933 году. А до этого он успел отправиться в еще одно большое путешествие. Это было путешествие в Соединенные Штаты Америки, которое он проехал вдоль и поперек. И он был приглашенным лектором крупнейших американских университетов. Он рассказывал о политической, экономической ситуации в Российской империи, о причинах революции, ну и, собственно говоря, о тех предметах, которые он прекрасно знал. Для него это была свобода, свобода финансовая, потому что у него были очень высокие гонорары за выступления. Он работал как публицист, его печатали крупнейшие мировые газеты, его очерки, его эссе. И одновременно с этим продолжал жить очень обеспеченной жизнью. И это его выделяет на фоне действительно очень многих людей, которые в эмиграции буквально были вынуждены отказаться от той прежней жизни, которая ушла вместе с утонувшей Атлантидой, с Российской империи. Александр Михайлович – это человек уникального таланта жить. И если говорить совсем коротко, то в его жизни свершилось главное, о чем он мечтал, будучи совсем маленьким. Он жил и прожил свой век интересно, ярко, свободно. И как он писал, я хочу не причинить никому зла. И мне кажется, что отказывался во многом от своих должностей, от каких-то высоких постов, сначала в Российской империи, потом в эмиграции, именно потому, что он считал, что любая власть, она приносит не только счастье, но и часто несчастье и человеку, который ею обладает, и человеку, и людям, вернее, над которыми эта власть распространяется. Поэтому судьба как приключенческий роман. У него это вышло.
Ну что ж, может быть, здесь речь может идти не только о приключенческом романе, а о своего рода судьбе притчи. Казалось бы, в самом начале, человек столь высокой крови может претендовать на многое. Захотел бы он быть министром, очевидно, был бы. Захотел бы он возглавлять какое-то армейское или флотское соединение, очевидно, ему дали бы под команду, и если бы он пожелал получить какое-нибудь высшее учебное заведение, ну, произошло бы ровно то же самое. Очевидно, если бы он хотел входить в разнообразные комитеты, связанные с реформированием, с политическими трансформациями в нашей стране или с совершенствованием армии на организационных началах, то и здесь ему бы все это дали. Он на протяжении всей своей жизни, как вы сказали, если я вас правильно понимаю, постоянно говорил «нет» на такие возможности, причем такие возможности даже в потенции. Когда он тотально много раз решительно отказывался от власти. И, ну, когда ему нужно было послужить, ну, вот, скажем, по ведомству связанному с международной торговлей, гражданским флотом, он служил. Но он не возглавлял ведомство, насколько я понимаю.
Ну, он возглавлял различные комитеты, у него были, конечно, должности, соответствующие его статусу, но когда мы с вами говорили несколько минут назад о том, а как же так случилось, что человек с такой родословной и с такими невероятной, такой невероятной близостью к трону во всех смыслах, да, он остался жив, почему его не расстреляли, почему он смог уехать и прочее. Вот мне кажется, в характере кроется судьба. Характер – это судьба, как говорила Екатерина Великая. И вот на примере Александра Михайловича мы это видим. Для него было очень важно сохранить свою свободу от кого бы то ни было. И чем тратить время, как он писал, на то, чтобы доказывать что-то, с кем-то конкурировать, соперничать, проводить время в кабинетах или у кабинета, и кабинет этот был написан с большой буквы, гораздо интереснее пойти в библиотеку, гораздо интереснее отправиться в кругосветное путешествие, гораздо интереснее читать лекции, гораздо интереснее устраивать авиационную школу под Севастополем, гораздо интереснее заниматься кораблестроением. И у него этих интереснее было очень много. Но когда вы меня спрашиваете, а вот как же он прожил жизнь? Ну, не скворцом же просвистал. Нет, не скворцом просвистал, потому что те малые дела, политика малых дел, о которых я говорила, они на самом деле стали большими делами. Потому что, как выясняется, за военной авиацией было действительно будущее. И те инвестиции, которые благодаря великому князю Александру Михайловичу пришли в будущую военной авиации, они оправдали себя, потому что все большие, великие дела, да, или в данном случае целая такая военная индустрия, она строится многие десятилетия, но фундамент был заложен именно им.
Ну что ж, нам остается констатировать, даже человек, который имеет 1000 возможностей возвыситься, но не дает гордыне победить себя, может прожить достойную жизнь и, может быть, отказ от любого рода интриг, от любого рода борьбы за власть – это то, за что Бог ему благословил столь достойный закат ему и его семейству. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Мне остается от вашего имени поблагодарить нашего сегодняшнего гостя, Анну Андреевну Эспарсу, и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.